Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 июня 2020 года. Блиц-ответы каббалиста. 26 апреля 2020 года, часть 3. Вопрос. С момента начала изучения каббалы моя жизнь в корне поменялась в лучшую сторону. Я стал абсолютно другим человеком. Означает ли это, что я на правильном пути? Ответ. Возможно, но не обязательно. Вопрос. Препятствует ли некошерная пища раскрытию Творца? Ответ. Не могу сказать. Вопрос. Если кто-то заболел, значит, я что-то делаю неправильно? Ответ. Мы связаны друг с другом, и поэтому как бы отвечаем один за другого. Вопрос. Если нет никого, кроме него, какие претензии к человеку? Ответ. Претензии в том, что Творец желает его воспитать, а человек не своевременно, неадекватно отзывается на воспитание. Вопрос. Каким должен быть первый шаг для познания Творца? Ответ. Первый шаг – это выходить на путь «нет никого, кроме Него». Вопрос. Кто, по-вашему, Творец? Ответ. Творец – это высшая сила всей природы, единственная, неизменная, которая проявляется относительно нас в абсолютной отдаче и любви, но постигается нами в мере подобия ей. Вопрос. Наш мир – это как компьютерная программа, стимулятор мира? Как вам такой вариант? Ответ. Наш мир действительно можно назвать определенной компьютерной программой, потому что все в нем абсолютно детерминировано, разложено, определено. А все остальное, сказанное вами, я не подтверждаю. Вопрос. Должна ли связь между людьми исправиться на земном уровне? Ответ. Да, обязательно. Мы должны сделать мир, добрую связь, любовь, раскрытие свойства отдачи в обоих мирах, на обоих уровнях, земном и духовном. Вопрос. Что делать, если ты меняешь себя, но видишь, что люди вокруг тебя не меняются? Ответ. Это говорит о том, что ты сам пока еще не меняешься. Вопрос. Поскольку я отдаю, это отдача зависит от восприимчивости принимающего? Ответ. Верно. Отдача зависит от восприятия принимающего мою отдачу. Тут обязательно должна быть взаимность. Я не могу сам по себе оценивать свою отдачу, а оценивает ее именно тот, кому я отдаю. Вопрос. Иногда бывает, вроде ничего хорошего не произошло, а у тебя внутри радость. Что это? Ответ. Это радость, которая у тебя внутри. Только ты не знаешь от чего. Из урока на русском языке 26 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Я никого не пугаю. Вопрос. Если человечество – это единый организм, то почему палкой от природы получает 98% тела, а понять, осознать и поменяться должен мозг, составляющий только 2%? Ответ. Вы задаете мне любые каверзные вопросы, чтобы как-то увильнуть от духовной работы и ничего не делать. А я на самом деле не управляю этим процессом. Я же не прихожу к вам как рекламный агент или коммивояжер и не предлагаю свой товар. Я не стучусь к вам в двери и не говорю «купите». Если вы хотите, покупайте. Если нет, нет. Я вам просто объясняю, что следующий удар будет хуже и будет очень скоро, и вы с этим практически согласны. Как сделать так, чтобы его не было? И тут вы говорите, а зачем мы должны платить за это такую цену и начать что-то делать? Будет проблема, мы ее решим. Но почему надо доводить до того, чтобы возникла проблема? Я говорю только об этом. Я так же, как и вы, просто вижу, что будет плохо, а не стращаю вас. из урока на русском языке 3 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Жесткая система, полная добра. Вопрос. Природа – это нечто живое, разумное, обладающее эмоциями, мыслями, планами, возможностью осмысленной реакции на наше воздействие? Ответ. Природа – это жесткая система, состоящая из неживой, растительной, животной и человеческой частей. Все они находятся между собой в определенном динамическом равновесии. Если мы своими эгоистическими воздействиями нарушаем это равновесие, то природа реагирует на это в обратном направлении, отклоняясь как маятник в другую сторону. Это мы и испытываем сегодня на примере коронавируса. Сейчас по нам пойдут такие удары, которые вынудят нас стать интегрально связанными. Ведь мы существуем в состоянии последнего поколения. Под последним поколением подразумевается последнее эгоистическое поколение, в котором исправляется эго. Его мы и должны исправить. Вопрос. Значит, все наши страдания исходят от природы? Ответ. Конечно. Все страдания от того, что ты нарушаешь интеграцию природы и ее равновесие. Только лишь от потери равновесия в природе, которая происходит по твоей вине, ты получаешь от нее реакцию, которая ощущается тобою как боль, неприятности, проблемы. Человек сам по себе очень слабенький. На него немного надавишь, и он уже ойкает, плачет и готов делать все как надо. Таким образом, природа вынудит нас стать хорошими, зрелыми и, главное, добрыми друг к другу, частями природы. Из урока на русском языке 10 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Десятилетние преступники. Наказание за и против. Вопрос. В Великобритании по законодательству человек несет уголовную ответственность, начиная с 10 лет. Уголовная ответственность с 10 лет. Не рано ли это? Задаются вопросом исследователи, родители, социологи и психологи. Когда тебе 10 лет и ты британец, закон серьезно ограничивает тебя в твоих правах. Тебе нельзя пить, курить, голосовать, вступать в брак. Ты даже не можешь самостоятельно завести себе собаку или кошку. Ты несовершеннолетний. Но если речь заходит об убийствах, десятилетних судят как взрослых. В Англии и Уэльсе возраст уголовной ответственности начинается с 10 лет. Может ли человек в столь юном возрасте понимать, что такое убийство, если он совершает его в состоянии азарта, аффекта? Ответ. Для этого его надо воспитывать в определенном стиле. Когда-то в Британии было очень серьезное воспитание. И сейчас еще в университетах видно, на каких скамейках, изъеденных жучками, они сидят, из каких тарелок они едят. Это потрескавшиеся фаянсовые тарелки 200-летней давности. По утрам принимают ванну, вдруг у них отключают горячую воду. Я обязан принять ее в холодной воде. Если бы они таким образом воспитывали детей, и особенно последние несколько лет перед 13-летием, 10 лет – это слишком рано, то тогда можно было бы с 13 лет и далее относиться к человеку как к взрослому. Вопрос. Что значит учить надлежащим образом детей до 13 лет? Ответ. Это значит объяснять им совершенно серьезно, что значит ответственность человека во всех проявлениях в его жизни. Я помню, нас, как студентов, изучающих медицинскую биологическую кибернетику, брали в морг, в роддом, на операции, в такие места, где было не очень приятно. Вскрывают труп, показывают что-то. Это все откладывает очень нехороший отпечаток. Женщина рожает, ты видишь, как это все происходит. Я помню себя в 18-19 лет. На меня это оказывало очень сильное впечатление. Вводить их в тюрьму – это все нужно. И именно после таких практикумов можно что-то требовать от человека. Это все непросто. Реплика. С Существуют случаи жесткого обращения родителей с детьми, когда они их избивают. На основе таких реальных случаев в Британии был снят сериал, в котором показывают жестокое обращение отца с сыновьями, жесткое обращение отца с матерью. По сюжету, дети в какой-то момент времени, вечером, когда отец спит пьяный, наносят ему множество ножевых ударов и затем их должны судить. Исследователи задаются вопросом, уже за рамками фильма, способны ли дети отвечать за свои действия в таких ситуациях? Ответ. Трудно сказать. Ни дети, ни взрослые не способны. Ни дети, ни взрослые. Тут дело не в возрасте, а в том, какую подготовку, воспитание они прошли. Вопрос. Как тогда правильно их судить? Ответ. Никак нельзя судить, если они не подготовлены к тому, чтобы правильно судиться и судить. Общество виновато в том, что оно не дало им такую подготовку, не воспитало их правильным образом, что они таким образом себя вели, что отец их так себя вел. Это общество. Они не должны возлагать ответственность на родителей, вот что получится. Общество позволяет такие фильмы, такой интернет, такие воздействия на детей и после этого возмущаются. Как такое может быть? Давайте спросим у общества. Давайте посадим общество в тюрьму. Вопрос. С какого возраста человек должен быть уголовно ответственным? Ответ. Зависит от воспитания. От воспитания, а не от возрастного ценза. Вопрос. Но что за этим стоит? Ответ. За этим стоит все. За этим стоит сделать нового человека. Такого, какого мы хотим, который мы считаем должен быть. Общество должно решить, вот он, этот образ правильного человека. Мы хотим из каждого сделать такой образ. И не думайте, что люди будут похожи друг на друга. Нет, мы не унифицируем людей. Но относительно поведения друг с другом, относительно ответственности перед обществом, перед родителями и перед каждым, они будут вести себя так, как мы решим. И тут уже все зависит от того, как мы решим. Но после этого мы будем спрашивать себя. И сегодня тоже, только себя. Как можно спросить 10-летнего ребенка? Мы ему показываем всякие уродства по телевизору. Он видит черт знает что в семье. Как же он по-другому будет действовать? Никак. Кого надо наказать? Тех, кто ответственны за воспитание, даже не родители. А что эти несчастные родители? Что за родители могут быть там? Надо сажать Министерство воспитания, Министерство образования. Вопрос. Вы сказали, что мы нарисуем образ нового человека и будем согласно этому образу воспитывать поколение. Можете ли вы представить нам образ нового человека? Ответ. Образ нового человека очень простой. Это тот, кто понимает свою личную ответственность за все общество и живет жизнью общества. То есть главное – поддержать общество, чтобы оно все время было в добром взаимном состоянии. И все. Когда есть такая атмосфера, все будет хорошо. Но за этим надо следить. И полиция, и Министерство образования, и Министерство воспитания должно быть. Воспитание. Ведь образование – это не воспитание. И все, начиная с детских садов, должно быть этому подчинено. Тогда люди будут здоровыми и морально, и физически. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 17 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Человек во взаимосвязанном мире. Часть 2. Эксперимент природы. Вопрос. Мы видим, как природа насильно толкает нас к интеграции. Сначала это была племенная, общинная интеграция, когда люди объединялись для того, чтобы выжить. Потом насильственная имперская интеграция, колонизация. Затем культурная, религиозная, национальная, классовая интеграция. А сейчас уже происходит экономическая и информационная. Все это развивалось под влиянием природы, без нашего участия. Никто специально этого не хотел. И вдруг появляется какой-то вирус, который разделяет нас, заставляет прекратить все эти связи. К чему это ведет? Получается, что это как бы против природы? Ответ. В принципе, мы и так идем к тому, чтобы постепенно отдаляться друг от друга. Когда-то мы жили общинами, деревнями, хуторами, а сейчас у каждого своя квартира. Сегодня молодожены не живут вместе с родителями, а когда-то это было естественно. В настоящее время у каждого маленького ребенка должна быть своя комната, свое личное пространство. Его эгоизм становится настолько большим, что хотя ему всего 5-10 лет, он все равно требует для себя отдельное пространство. Это мое, и ко мне не заходить. То есть мы видим, как растет эгоизм человека. А сейчас проявляется его следующий уровень, который показывает нам сама природа. Если вы находитесь близко друг к другу, то ваши взаимоотношения приводят вас к болезни и смерти. Значит, вы должны быть на расстоянии от 2 до 10 метров друг от друга. Кто знает, к чему это приведет? В принципе, это вполне естественно. Таким образом, мы можем меньше навредить друг другу. Вопрос. Природа как бы запретила нам быть в связи между собой, поскольку они эгоистичны? Ответ. Тут мы учимся другому. С одной стороны, мы волей-неволей перестали работать и в течение какого-то времени оказались в кругу семьи. Поэтому возникают определенные проблемы, ведь человек не привык к такому образу жизни. С другой стороны, проблемы проявляются не только между супругами, но и между родителями и детьми, между самими детьми и так далее. Они носят социальный характер, а это чревато очень большими последствиями. Природа ставит над нами определенный эксперимент. Я так это вижу. Я смотрю на природу, как на высший разум, который приводит нас к определенному состоянию, чтобы мы поняли, каким образом должны себя вести. Высший разум знает, как вы на самом деле действуете, как определяем, осознаем свои состояния, каким образом можем найти выход из них, сопоставляя приятное с неприятным, с развитием, с различными движениями. Он видит, как меняются при этом наши привычки, обычаи, какие-то социальные проблемы и их решения. Сейчас во всех странах одновременно идет такая перестройка. В разной степени, в разных культурах, но это все-таки происходит. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса», 16 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Есть ли смысл жизни в самой жизни? Вопрос. Разве конечность жизни не придает ей особый смысл? Смысл, которого лишена жизнь без страха смерти, вечная жизнь. Ответ. А какой смысл в такой жизни? В том, что я умру как животное и все закончится? Реплика. Есть в этом какая-то острота? Ответ. Какая острота? Марксистская. Живи ради других, а они ради других, и так все ради всех, и никто для себя. Зачем? Это не смысл жизни. Не может быть смысл в том, что заканчивается. Не может быть смысл жизни в самой жизни. Это примитивная материалистическая философия, которая считает, что кроме материи ничего больше нет. Когда нет ответа на вопросы, то ты удовлетворяешься этим, забываешь о другом, убеждаешь себя, что это вечно. Вопрос. Если я – желание получать наслаждение, какая может быть еще ценность, кроме наслаждения удовольствия? Ответ. Дело в том, что получение наслаждения является целью материальной жизни. А есть ли что-то вне этого? Если человек не задумывается над этим, он просто занимает себя поиском удовольствия. Конечно, лучше наслаждаться, чем страдать. С этим все согласятся. Но это же не смысл сам по себе. Природа не создала нас для того, чтобы мы просто прожили жизнь, спокойно наслаждаясь отпущенными нам годами. В нашем развитии существуют заранее заготовленные требования. Для чего? Из урока на русском языке 17 мая 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.